«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин», я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Елена.
А поводом к нашей встрече стал недавний выход у Сергея цикла заметок о том, как они покупали русский интернет. Точнее, они называются «Как мы покупали русский интернет», но в данном случае «Как Сергей покупал русский интернет». Все верно?
Ну, как компанию «Рамблер», да, ну, действительно, в тот момент это я себе представлял как покупка всего русского интернета.
Ну, название действительно замечательное, интригующее, и действительно, когда такое название видишь, заметки читаются легко и интересно. Это я хочу сказать тем читателям, которые еще, слушателям, точнее, которые не читали, обязательно почитайте. А вопрос к Сергею, ну вот, 90-е года, да, конец 90-х, начало нулевых. Что за время тогда было?
Ну, прежде всего, это время после дефолта, если помните. Да, бизнес российский начинал все с нуля, и как-то все заново настраивали свои бизнес-процессы. Я говорю о бизнесе, да. Но так же, как, собственно, и простые, может быть, люди не бизнесмены, они тоже устраивались на работу и так далее, потому что 98-й, такой дефолт 98-го, он сильно всколыхнул все в стране, это с одной стороны. С другой, вот информационное пространство, оно тоже, ну, сильно отличалось от сегодняшнего интернета, как сегодня такой среды информационной не было вообще, и это была такая, ну, тайна за семью печатями, так сказать. Никто не знал, что это, собственно, такое интернет.
То есть это время, когда царила реклама в журналах, растяжки, но в интернете как такового, ну, не то что реклама,
ну, самого интернета не было. Были масса журналов, была масса газет, и любой человек, он прежде всего читал газеты. Я вот в данном случае о бизнесе, о бизнесменах буду говорить. Мы все читали газеты, там, сказать, еще «Ведомостей» не было, но были «Коммерсанты», разные «Итоги», и там «Финансы», ну, масса была, и иллюстрированных журналов, с одной стороны, с другой стороны, масса газет, которые все читали. Но задуматься о том, что есть еще вот какая-то среда информационная, где можно еще что-то почерпнуть, даже не задумались, потому что ее как таковой не было. Она только начиналась. И вот такие первые информационные ресурсы в интернете, они как раз начали появляться вот как раз где-то 99-й год. И это, к сожалению, может быть связано, я в заметках это делал, связано с трагическими такими событиями, когда вот эти взрывы у нас были, террористические акты, связанные с Чечней. И тогда, ну, все хотели как-то получать информацию быстрее, чем ты там дождешься утренней газеты, да? Ну и потом газета, что она? Ну, она напечатает маленькие сообщения, а ты хочешь как бы
развитие.
Развитие событий. И действительно, вот тогда начали появляться эти первые информационные ресурсы в интернете, которые стали привлекать внимание. Может быть, как раз они были такие первые зачатки настоящего русского интернета, когда интернет привлекал, ты приходил за конкретной информацией. До этого в интернет приходили, скажу откровенно, это я сам приходил не ради конкретной информации, а скорее, когда ты все уже вроде там прочитал в газетах, книгу, думаешь, а что там еще есть в мире где-то, ну и что-то там. В общем, ты даже не знал, что тебе такое найти, поэтому ты пытался там что-то найти, ничего не находил и, в общем, не интересовался. А вот как раз конец 99-го для такого простого человека, так сказать, он впервые, мне кажется, интернет дал какой-то такой конкретный продукт, в частности, информационный продукт. Вот тогда он меня заинтересовал, ну, я его заметил. Я думаю, точно так же, как многие люди впервые заметили интернет именно где-то 99-го, 2000-й год.
Ну и, собственно, кто помнит, но поисковик номер один тогда был, конечно, «Рамблер».
Ну, как я узнал, тогда да.
Да, ну, да, на самом деле, действительно, тогда «Рамблер» был поисковиком номер один. И ваш замечательный ход рекламный, когда вы интегрировались с программой «Что, где, когда». И, кстати, вот их вопрос до сих пор, вопрос интернет, по-моему, называется номер.
Да, он, да, до сих пор
оттуда. Он как раз оттуда идет, хотя «Рамблера» там уже нет, и люди сменились. Но, тем не менее, вопросы из интернета сохранились как вот такая, такое историческое напоминание.
Да, это была такая наша попытка когда мы поняли, вот купили контрольный пакет Рамблера, и вдруг поняли, что на самом деле-то люди не знают, что такое интернет. И надо, люди, я имею в виду рекламодатель, рекламное агентство, их трудно убедить было размещать какую-то рекламу в интернете. Потому что все вроде уже были образованные люди, что-то там в интернете искали, но когда начинали изучать, а какое там проникновение, сколько населения в интернете оказывалось, там, ну, 1%, ну, 2%, ради 1%, 2% тратить какие-то рекламные бюджеты никто не хотел. А понятно, что с инвестиционной точки зрения нам нужно было там привлекать рекламодателя. И, в общем, в тот момент казалось, что нужно объяснять, причем нужно объяснять людям, рекламодателю, что такое вообще интернет. Вот это, когда мы там делали свою инвестиционную сделку по покупке Рамблера, мы не думали, что нам придется заняться такой адовой работой, потому что, ну, одно дело там купить компанию, а другое дело вдруг, что надо научить всю страну, что такое вообще интернет.
Ну, то есть такая миссия, это довольно серьезная.
Да, это была такая очень серьезная миссия. Понятно, что, так сказать, любой здравомыслящий инвестор такую миссию на себя бы не взвалил, да, поэтому, ну, это невозможно там с любыми бюджетами решить задачу, так сказать, ну, образование все, там, сказать, образование всей страны, там, проводить какой-то ликбез для страны, что же такое интернет. Ну, мы пытались вот какими-то такими, может быть, минимальными средствами это решить. Ну, вот, в частности, нам пришла в голову вот эта идея с там программой «Что, где, когда». С Рамблером мы вошли в эту сделку по Рамблеру. И вот такая задача стала. Нужно себя рекламировать, причем решили по телевидению. Потому что тогда было, в общем, телевидение... Ну, как и сейчас, но тогда в особенности это был основной канал рекламный, если ты хочешь донести какой-то месседж там большой аудитории. Да. И вот тогда вот пришла эта идея, я вспомнил свое, так сказать, что где когдашное прошлое, так сказать, позвал к нам в гости Ворошилова и такой Андрей Козлов, наверное, из-за
этого. Да,
вот,
конечно,
мы как раз с Андреем Козловым мы проходили в этой, мы с ним вместе как раз отбор этот проходили. И тогда вот пошло 10 лет после того, как я пошел, мы там встретились с Андреем. И как раз вот это начали обсуждать, в каком формате можно представить интернет. Вот я помню, еще жив был Ворошилов, мы с ним это обсуждали. Ну, забавно в том, что, ну, когда мы сели, сказали, что нам надо рекламировать интернет для российской аудитории. Ворошилов тоже не знал, что такое интернет. Ему надо было долго-долго объяснять, что же такое интернет.
Вернемся после рекламы. Сергей будет рассказывать дальше, что ответил Ворошилов, как компания Рамблер интегрировалась с компанией с программой «Что, где, когда» и как наши бизнесмены покупали русский интернет. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. И в гостях у нас сегодня Сергей Васильев.
«Восстание машин».
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Восстание машин.
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». А в 90-е годы Сергей Васильев как раз покупал компанию «Рамблер». Благодаря этому вышли заметки Сергея в Фейсбуке недавно, которые называются «Как мы покупали русский интернет». Собственно, про это и говорим. В первой части уже немножко Сергей начал рассказывать и закончили на том, что Сергей пришел к Ворошилову, да, к тогдашнему ведущему «Что, где, когда», и у них состоялся разговор как раз про интернет.
Ну, Ворошилов ничего не знал про интернет, и, соответственно, он скорее спрашивал нас, а что ж такое, ну, расскажите, как вот надо там представить интернет, чтобы, так сказать, и вы воспользовались, могли площадка «Что, где, когда» для такой презентации, значит, населению России. Это мы уже отрабатывали, что там счеты, там будут знатоки, игроки, и знатоки, зрители, и интернет. Но вот от самого Ворошилова здорово, может быть, у него такой был талант интеллектуальный реально. Вот он придумал тогда, значит, мы там пригласили нашего руководителя маркетинга и пиара Рамблера, такой Миша Хана, он его назвал господином Рамблером. Он говорит, вот, ты будешь не Миша Ханов, а ты будешь господин Рамблер.
Ну, кстати, вот я смотрела старые фотографии, когда к программе готовилась, и действительно, это узнаваемое лицо, вы его тоже, если увидите фотографию, вы вспомните, кто это. Вот так вроде бы с господин Рамблер, но вы узнаете это лицо запоминаемое.
Да, да, и Миша очень хорошо тогда и участвовал в этой программе. Действительно, это был, ну, на мой взгляд, одно из лучших маркетинговых, вообще говоря, решений. И для нашей компании вообще в истории, мне кажется, вот российского телевидения было одно из лучших решений. Вот объективно мне это многие говорят, что был такой удачный ход. Но надо сказать, что и конкуренты. Наш Яндекс тогда запустил очень мощную программу по телевидению большую, такую известную «Яндекс найдется все».
А у них разве была реклама на телевидении? Я помню, что весь город был обклеен.
Не-не, параллельно. Вот они как раз выходили со «Что, где, когда», а Яндекс запустил в противовес нам большую. И они обклеили метро, и в частности по телевидению вот это было «Яндекс найдется все». Это действительно очень удачный слоган, что, который, ну, продвигал основную фишку Яндекса, их поисковую машину. И ну, они тоже каким-то образом такой проводили ликбез, что население, потому что, ну, реально надо было объяснить всем людям, что такое же вообще интернет. Ну, а прежде всего это поиск. И тут Яндекс очень правильно это удачно делал.
Сергей, давайте вернемся, собственно, к самой покупке Рамблера, да, вот ко всей этой истории, к перипетиям, которые с этим были связаны. Вы вот упомянули то, что не думали, что это настолько сложно, что надо так погрузиться в эту компанию, чтобы из нее вышел толк.
Ну, это прежде всего связано с тем, что я ведь тоже не вчерашний. Тогда, может быть, я еще был молодой парень, да, но, тем не менее, уже давно был в бизнесе. Я в бизнесе с середины 90-х, точнее, как с начала 90-х. Я начал там свою карьеру банкира в 92-м. То есть, к этому моменту уже, ну, почти 10 лет был в реальном российском бизнесе. Но это был реальный бизнес таких инвестиционно-банковский. Это был связан с коммерческим банком, инвестиционным банком, финансом. И, безусловно, к такому реальному производству, ну, точнее, интернет-производство, да, ну, безусловно, был далек, никогда в это не погружался. А тут пришлось погрузиться достаточно серьезно. Вот все эти и новые термины абсолютно, там, хиты, хосты, PageViews, там, все эти сервера какие-то. Там, я хоть и там с техническим образованием закончил физтех, да, я там и программировал в институте. То есть это не было для меня, может быть, совсем уж такой терра инкогнито. Но, тем не менее, вот интернет со своей спецификой, со своими нюансами, со своими трендами. Он тогда был новый для меня. Хотя, надо сказать, что он был новый, может быть, для меня и для России, но американский интернет в тот момент уже был огромный. Это был уже огромный рынок и огромная индустрия. Это в этом, кстати, очень показательно, что в тот момент, вот проанализируя, вспоминаете времена, ведь действительно поражаешься, что когда мы задумались, только задумались о покупке первой российской интернет-компании, вообще пошли первые инвестиции в русский интернет, в этот момент лидер американского интернета, компании Yahoo, стоила уже 100 миллиардов долларов. То есть их капитализация на бирже была 100 миллиардов. То есть это говорит о различии вот, уровня американского рынка и российского. То есть за какой-то короткий срок. А при этом надо сказать, что интернет в Америке он тоже начал образовываться в начале 90-х. В этом плане русский интернет, он не сильно-то и отстал. То сказать, первые интернетчики в России, вот Рамблер создал где-то 95-м. А первый интернет, еще созданный там на заре 90-х, это в Америке, это где-то там, ну, 92-й. То есть не такая большая разница, да. Но за это время в Америке создалась огромная индустрия, и лидер уже стоил 100 миллиардов долларов, а у нас еще население, никто, мы вообще не знали, что такое интернет. И только задумались о первых покупках интернета. Когда мы покупали, если мы покупали вот за там, у нас была сделка, там 10 миллионов долларов надо было купить лидера российского интернета, еще раз, за 10 миллионов.
То есть Рамблер на тот момент стоил...
Нам он обошелся, да, в 10 миллионов. Мы купили за 1 миллион долларов плюс 10 миллионов инвестиций в компанию. Вот была сделка по покупке контрольного пакета. В этот момент, еще раз хочу повторить, компания Yahoo, лидер американского интернета, стоила 100 миллиардов долларов. Вот разница между состоянием американского рынка и российского рынка в тот момент.
Ну да, разница колоссальная. Скажите, Сергей, а что на тот момент из себя представлял Рамблер?
С юридической точки зрения.
Ну, со всех. Вот вы пришли, что это было?
Ну, во-первых, в тот момент, когда мы эту сделку сделали, безумно, я был очень воодушевлен, потому что, погрузился. А что ж такое вообще интернет? Погрузился вот в тренды американского, в частности, интернета. И действительно, в этот момент пришло понимание, что это какая-то огромная такая неведомая земля, такая, где можно сделать, творить чудеса. И эти чудеса творились уже в американском интернете. В российском они только начинались. И, безусловно, когда мы пришли в компанию Rambler, она была номер один по посещаемости. В этом плане, так сказать, безусловно, это была удача, что нам удалось договориться и сделать сделку о покупке лидера там, российского интернета, по крайней мере, по посещаемости. Но структурно, безусловно, компания была, как и многие компании, российские компании там, конца 90-х, это был, у них был какой-то кабинет в НИИ в Пущино, такие обшарпанный кабинет в старом советском НИИ, какое-то количество ребят, программистов, такой Дима Крюков, который вот создатель РАМ, он чуть-чуть меня старше, но не намного, на несколько лет меня старше. И команда таких, я бы называл, знаете, такие КСПшники, советские ученые, которые на коленке где-то в 90-х и для себя делали, что-то такое сделали для того, чтобы помогать друг другу лучше искать файлы там.
То есть это были такие одержимые, в общем, свои идеи люди, можно так сказать?
Да, это были именно одержимые люди, они это делали, создавали Rambler и многие, так же, как и Волош, Яндекс, они делали это для какой-то, для себя, развлечения, может, не развлечения, но, по крайней мере...
Они были захвачены вот этой идеей.
Захвачены идеей. Но потом понятно, что в тот момент, когда мы делали сделку, они уже все прекрасно понимали, что это потенциал для бизнеса.
В общем, понятно, что люди умные, раз такие вещи создают, могут и понять монетизацию дальнейшего продукта.
Чувствовать, что впереди есть монетизация. Но с точки зрения юридической структуры не было. Но, собственно, ее и создавать было рано, потому что рынка как такового, на котором можно было бы зарабатывать деньги, не было. Да? Потому что вы начали с чего вопрос, где была реклама. А рекламы в интернете не было вообще. И денег как таковых, если сегодня многие молодые люди или начинают делать бизнес в интернете и хотят делать бизнес в интернете, они заходят в интернет, видят там огромные деньги или от рекламы, или от интернет-коммерции, от денежных переводов в интернет. А в тот момент, в конце 90-х, начало нулевых, по сути, деньги отсутствовали, и редкие баннеры продавались на лидирующих сайтах русского интернета.
Причем, то есть у вас задача усложнилась тем, не просто рассказать, что такое интернет, а еще и привести туда рекламодателей, объяснить, что там есть люди, там есть спрос.
Да, и мы тогда встречались, но уже тогда рекламный рынок, на самом деле, был достаточно структурирован, то есть были там крупнейшие рекламные холдинги западные, которые работали на российском рынке, у которых были крупные рекламодатели, и брендовую рекламу, которые проводили по телевидению, в журналах, в газетах. И это все были многомиллионные в долларах рекламные бюджеты, да. И, казалось бы, ты приходил с лидером русского интернета, говорил, тут вы можете донести до аудитории. Причем, если там проникновение было хоть и небольшое, несколько процентов населения, но даже оно уже обозначалось в цифрах, превышающих количество, тираж какой-то газеты самой крупной. Но, тем не менее, людьми, рекламодателям рекламы не воспринимался интернет как такой источник влияния, что ли, на умы. И мы эта причина, это долго нам самим было непонятно, хотя, в общем, она была на поверхности, что бизнес этого не чувствовал, не понимал. Я сам лично, действительно, если я копнул, вроде бы, я разобрался, что почувствовал интернет. Но буквально, если я сам у себя спрошу, полгода до этого я тоже не задумывался. Я читал газеты, как и все, и не думал, что надо еще куда-то посмотреть, чтобы, о чем-то узнать. Поэтому, если мне предложили отрекламироваться в интернете, я бы точно так же, посмеялся бы над чудаками. Это какие-то программисты, мне тут хотят потратить мои деньги. Мне это не нужно, это было в стол. Да, это так воспринимался интернет конца 90-х, начало нулевых.
Такова миссия первопроходцев. Это программа «Восстание машин». В гостях у нас сегодня Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды».
«Восстание машин».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Обсуждаем мы сегодня его цикл заметок «Как мы покупали русский интернет».
Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Сергей, вы в своих заметках пишете про такую интересную историю, когда вы уже, собственно, договорились на тот момент владельцами «Рамблера» о покупке. Вы описываете ситуацию с тем, что у вас... На тот момент, по-моему, Юрий Лысаков.
Сергей Лысаков.
Сергей Лысаков.
Директор «Рамблера».
Директор «Рамблера» на тот момент. Вот для них очень важно было получить некую сумму первоначальную в размере таком $1 миллион для того, чтобы вот эта сделка состоялась. Да, вы об этом хорошо пишете. А как вы думаете, почему важно именно вот так вот 1 миллион? Почему не меньше, не больше, а вот именно такую сумму и именно сразу?
Ну, это объяснялось...
Я бы взял частями, но мне нужно сразу.
Нет, ну тут дело не в сразу, а в том, что все-таки конец 90-х, надо понимать, что вот люди из айтишного бизнеса, да, они не успели к этому времени сделать большие состояния. Вот чем сегодня, на самом деле, айтишников или интернет-бизнес принес миллионы многим. И сегодня людей состоятельных из айти-бизнеса, интернет-бизнеса достаточно много. Но тогда не успели никто толком заработать денег. А люди все были уже, ну, в возрасте, я имею, ну, кому-то было там 30-40 лет. А знаете, так сказать, семьи, дети, так сказать, ну, нужно элементарно, хотя бы машина, квартира. Если ты долго делал какой-то свой проект, бизнес, и даже если ты считаешь, что он будет стоить когда-то миллиарды, а сейчас продаешь контрольный пакет и не купить хотя бы квартиру, ну, это вот просто не по-человечески, так сказать. И поэтому, ну, в этот момент это было действительно людям важно. Безусловно, если сегодня там кто-то делает свой бизнес, и у него уже есть, там, не знаю, машина, квартира, так сказать, или, по крайней мере, это он понимает, что сделает скоро или быстро, или он очень молодой, и еще успеет купить свою квартиру, машину, то тогда вот в тот момент, в той сделке это было важно. И вообще вот дальше много я делал какие-то сделки, в частности в интернет-бизнесе, я видел, что вот такой элемент кэш-аут, когда создатели компании продают и хотят получить что-то на руки себе в момент этой сделки, это действительно важный момент. По крайней мере, овеществление чего-то уже сделанного. Может быть, это, так сказать, много, мало, это отдельный другой вопрос. Но это каким-то образом овеществляет их результат уже сделанного труда.
Угу. Спасибо, Сергей. И давайте немножко поговорим о том, прежде чем купить «Рамблер», вы же присматривались к рынку, общались с разными игроками, да, этого рынка, ходили в Яндекс на тот момент и в Mail. И вы пишете о том, как раз, что, ну, по разным причинам сделки с ними не могли состояться. Можете чуть подробнее про это рассказать?
Ну, вот с Аркадием Воложем, да, вот когда я там начал изучать русский интернет того момента, мне сказали, так сказать, вот знающие люди, что есть, собственно, несколько компаний, которых стоит смотреть на «Рамблер», на «Яндекс», на «Мейл». И, собственно, с этими игроками я тогда и встретился. Мы встретились с Аркадием. Он, в принципе, не был против сделки, но тот же честно сказал, что в этот же момент параллельно разговаривал с другими, уже, так сказать, в завершающей стадии этой переговора, чтобы, грубо говоря, говорят, ты пришел, Сергей, поздно, там, позже, там, на пару дней, uh-huh. Я условно так говорю. И, в принципе, условия сделки, кстати, вот по покупке пакета в Яндексе, они примерно одинаковые с покупкой нами «Рамблера». Это примерно об одних и тех же деньгах и примерно одних и тех же условиях договаривались. Поэтому разницы тут не было большой. Вот с «Мейлом» было сложнее. Ситуация, так сказать, такой был тогда Евгений Голланд, они с партнерами владели «Mail.ru». Эти ребята уже приехали, в отличие, скажем, от Лосакова с Крюковым в Рамблере и от Воложа в Яндексе, они приехали из Нью-Йорка, уже нахватались оттуда разных там больших терминов, вот этих огромных миллиардных цифр и каких-то сделок, где там продаются мелкие пакеты, и их предложение было, ну, совсем, ну, надо заплатить там какие-то там десятки миллионов долларов за там 2-3-5%. Но это было там неинтересно. Компания, если уж играть в покупку русского интернета, ну, зачем покупать там 2%, да, или 5%? Поэтому мы не договорились. И надо сказать, что, безусловно, там Голланд в тот момент ошибался, да, потому что, ну, ему так и не удалось это сделать. В результате он когда-то потом продал, в результате сложных сделок, так сказать, Mail.ru был куплен Юрием Мильнером, но совсем не по тем ценам, о котором Голланд говорил в самом начале. Но до этого же тоже, ведь, понимаете, мы начали этот разговор там конец 99-го, а уже в 2000-м лопнул так называемый пузырь доткомов в Нью-Йорке. И реально-то вот это было ключевое событие, в частности, русского интернета, когда сначала упал американский интернет, и в этот момент, ну, пришло какое-то разочарование здесь, на российском рынке. И казалось, слушайте, вот мы начинали покупать в конце 99-го, нам казалось, что все будет только расти, и действительно, даже там за первые полгода, так сказать, наше вхождение в интернет, так сказать, американский рынок вырос 2 раза в интернете. То есть казалось, что это будет как-то бесконечный процесс. Но он упал очень резко, и это разочарование на несколько лет, так сказать, погрузило американский мировой интернет, ну, в такую в апатию, да. И когда вот эта апатия пришла, за этот момент Mail не успел продать свои пакеты там, и тот же Голланд, ну, ему потом пришлось продавать уже гораздо дешевле все свои акции, там уже Юрий Мильнер.
Но все равно есть ощущение, что все немножечко не дождались, да, все чуть-чуть пораньше избавились от своих компаний, там продали, не дождались вот того момента, когда, собственно, благодаря тому, что пришли рекламодатели в интернет, и, в общем, благодаря контекстной рекламе в том числе, когда вот действительно начался рост.
Не, ну тут всегда, знаете, когда меня спрашивают, там, дождался ты или не дождался, рано продал, это все достаточно, все относительно. Я хотел, может быть, немножко о другом сейчас тут сказать, такую одну мысль. А вот мы пришли как инвесторы, пришел русский интернет в конце 99-го. Действительно, лопнул пузырь доткомов в Нью-Йорке весной 2000-го, то есть все там, ну, там за полгода до этого, так сказать, мы пришли. Если бы мы пришли, вот я одну мысль хотел сказать, если мы пришли чуть позже, то мы бы не пришли, потому что если бы, так сказать, американский пузырь доткомов рухнул, а мы бы еще не додумались до покупки интернет-компании, мы бы и не стали туда идти. Нам бы точно так же казалось бы, как инвесторам, слушайте, ну, тут, по-видимому, ловить нечего, тут все будет падать, тут одни убытки, и мы бы не пришли. К чему бы это привело? Вот я пытаюсь анализировать, мне кажется, что структура российского интернета сегодня, она была бы другой, она была бы скорее похожа на европейскую, где лидируют американские компании. Потому что если посмотреть на структуру там европейского интернета, там 2 лидера, там Google и Facebook. А в России все-таки лидирующей компанией является Яндекс, есть Mail, ВКонтакте. Есть наши ВКонтакте, Одноклассники. Есть масса российских компаний. И они все вот состоялись как компания именно благодаря тому, что хоть короткий период, но инвестиционного всплеска в русском интернете, он был до вот этого падения. И уже пришли русские деньги, наши деньги, вот Рунет Холдинг, который покупал Яндекс, тот же Юрий Мильнер, который собирал разных инвесторов в покупку Mail.ru и других компаний. И вот это, ведь это было не по указке там государственных органов или там каких-то госструктур или каких-то крупных банков, это была вот какая-то внутренняя инициатива внутреннего российского инвестора, которые пришли с желанием покупать русский интернет. Они пришли, может быть, до вот этого краха доткомов, но даже по потом им удалось удержать свои позиции в русском интернете настолько сильно, что сегодня русский интернет, вот его костяк, его хребет, он создан из российских компаний. Это, кстати, удалось не на многих рынках, собственно, как российский рынок, может быть, более напоминает китайский рынок. У них тоже есть свой лидирующий поисковик, который побеждает.
Бразилия.
Нет, ни в Бразилии, ни в Европе ни у кого не удалось сделать подобную структуру. А, собственно, две страны, только Китай и Россия, которым удалось в этой конкуренции с американскими лидерами выстроить какую-то свою такую конструкцию, свой хребет, скелет внутреннего интернета. Это очень показательно, кстати, так сказать. А почему? Это тут разные причины. Может быть, потому что у нас языки разные. Знаете, вот кириллица – это не английский язык, так же, как китайские иероглифы – это не английский. И, может быть, американцам им надо было перестроиться под кириллицу и перестроиться под иероглифы, чтобы пытаться занять китайский и японский рынок. А вот, скажем, с европейским рынком они расправились гораздо быстро, так сказать. Ну вот, может быть, это вот эта какая-то русская особенность, она дала нам возможность российскому рынку родить своих лидеров. И сегодня эти лидеры генерят прибыль и создают, в общем, такие весомые бизнесы в русском интернете.
Ну, я бы еще добавила, что вот вы в своих заметках пишете о том, ну, это вот видно, да, просматривается о том, что вы выбирали еще партнеров по, ну, скажем так, по личному отношению, да, то есть для вас денежные вопросы не всегда были на первом месте. Вы вот откровенно пишете о некоторых партнерах, о том, что вот с ним бы я не мог работать. Не то чтобы он плохой, но просто вот я бы с ним не мог работать. А давайте немножко поговорим о вот тех людях, которые тогда были в интернете. Собственно, они и сейчас есть, и сейчас это уже известные гуру, люди, с которыми вы работали тогда или сталкивались. Там Антон Носик, Тёма Лебедев, Артемий Лебедев.
Аркадий Волош,
да, сказать. Ну, Волош, конечно.
Евгений Голланд. Ну, вот, скажем, я перечислил, что мы там встречались с Голландом, он мне показал, что мы не сойдемся, да, в разговорах. Собственно, это не только мне, так сказать, показалось, потому что, собственно, и Мильнер с ними не сработался, и Голланд тоже ушел.
Вернемся после рекламы. Это Сергей Васильев, программа «Восстание машин».
«Восстание машин».
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Еще раз здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Продолжаем обсуждать персонали интернета тех времен, ну и, собственно, сегодняшних. Артемий Лебедев, да, сыграл немаловажную роль, и даже он писал в своем блоге о том, что он делал, как это называется, морду Рамблеру, да,
логотип. Да, уже тогда, когда мне вот я пытался понять, что такое русский интернет, мне сказали, есть вот несколько гуру, которые вот надо обязательно поговорить, и с них назвали Тёму Лебедь. Он был совсем тогда молодым парнем, юношей, я бы даже сказал, сегодня тоже такой маститый интернет-дизайнер и с большим своим дизайн-студией, лидирующей в России. Тогда это был молодой парень совсем. Но действительно, встретившись с ним, мне очень понравился. Вы знаете, вот он действительно очень какие-то толковые вещи, причем если я там вроде бы копнул что-то в американском интернете, он мне вот впервые показал тогда пустую страницу с поисковой строкой, которую придумал через какое-то время Google. Вообще несколько таких идей открыл, таких полноценных. Хотя, ну, в чем-то мы там и не сходились. Но мне очень хотелось использовать его, как там его, там сказать, талант для работы. В частности, он там делал логотип Рамблер. Он даже, в общем, какое-то время использовался Рамблер. Но вот полноценно, так как Волош использовал Артемия Лебедева для дизайна Яндекса, все-таки Рамблер не стал. И тогда это было некое наше такое коллективное решение, что мы будем делать дизайн Рамблера, ну, собственными. Потому что была своя студия дизайн, студия, и, в общем, свои дизайнеры это делали.
Ну вот, не знаю, насколько насколько это верно, Артемий считает, что вы не сошлись на том, что он просил свой логотип, вот знаменитый вот этот штрих-код поставить, а якобы вот Рамблер не соглашался. Это правда или?
Да, это правда так и было. Я, если так говорить обо мне лично, в общем, мне было все равно. Я, в общем, скорее готов был согласиться на этот штрих-код Тёмин поставить на морду Рамблера. Но вот все основатели Рамблера, они вот категорически были против. А я в данном случае не шел против основателей. Если они говорили, что не хотят, я там... И мы тогда даже заплатили за эту работу, так сказать, Артемию. И там этот логотип был сделан. Но основатели Рамблера были категорически против, и я принял эту позицию.
Ну вот, кстати, кто не знает, в слове «Рамблер» вот буквы «Б» и «Л», если на них посмотреть внимательно, они вместе составляют русскую букву «Ы». Я вот тоже никогда об этом не замечала, но вот...
Именно это мне заметил. Мне на это обратил внимание как раз Артемий.
А я, собственно, узнала это из заметок Сергея Васильева, когда прочла, действительно посмотрела. Если увидите «Рамблер» в старом написании, или вы обратите внимание, что действительно там «Ы», и как написано у Сергея, тогда Артемий Лебедев сказал: компания с буквой «Ы» на «в» имени не может быть лидером.
Ну, на самом деле, наверное, с этим можно поспорить, потому что время показало, скажем, сегодняшнее руководство «Рамблер» таки поменяло логотип, и там уже нет буквы «Ы». Если вы сегодня посмотрите на сегодняшний «Рамблер», там это «Ы» нет, но от этого лидерство не появилось.
Ну, вот, кстати, да, это к вопросу о том, что, ну, что бы поменялось от того, чтобы вы в то время поменяли дизайн. Ну, наверное, здесь можно спорить, и, на это, наверное, для этого нужно приглашать действительно дизайнеров. Но, по правде сказать, мне кажется, все-таки лидерство в чем-то другом. И давайте тогда спросим у Сергея, а вот компания «Яндекс», которая это лидерство смогла и удержать, и приумножить, как вы думаете, в чем, ну, как бы, в чем секрет успеха «Яндекса»?
Ну, это комплекс причин. Я бы сейчас, вот если задаете этот вопрос, я немножко по-другому переформатировал этот вопрос. Мне часто говорят, что, или сравнивают, что вот две компании, «Рамблер» и «Яндекс». Разница в том, что вот в «Яндексе» остались основатели, значит, а вот в «Рамблере» пакет основателей был выкуплен, а основатели ушли, и поэтому, так сказать...
Вот я тоже такое слышала.
Ну, это да, вот такое, это такое обиходное мнение. Но я все-таки считаю, что это неверное мнение, потому что в России было три компании, которые... тогда были лидеры. Это «Рамблер», «Яндекс» и «Мейл». Если говорить об уходе основателей, то ушли основатели и из «Мейл.ру», и из «Рамблера». Поэтому говорить о том, что, значит, а вот «Мейл», тем не менее, сегодня сохранился в своей конструкции, так сказать. И более того, если сейчас посмотреть на капитализацию «Мейла», он совсем недавно превысил капитализацию «Яндекса». И вообще говоря, так сказать, вот эта логика о том, что основатели побеждают инвесторов, это неверно. Это первое. А второе, может, еще более важно, что вот второе обиходное мнение, что, мол, вот инвесторы, которые пришли в «Рамблер», они вот своими советами слишком много советовали. Вот если бы основатели сами, они бы, мол, устойчиво, а то инвесторы много советуют. Опять-таки, вот если смотреть на Mail, на Mail.ru холдинг, да, это вообще чистой воды компания, составленная по наитию инвесторов. Это Юра Мильнер туда покупал все подряд. Они покупали и ВКонтакты, и Одноклассники, и какие-то игры, и там HeadHunter, там от, собственно, почти что века Mail, там уже ничего не осталось. Если смотреть логику вот того холдинга, который составлял Mail.ru, там нет никакой логики основателей. Это чистая была логика портфельного инвестора. И тем не менее компания состоялась. А поэтому, опять-таки, говорить, что, так сказать, инвесторы не должны влиять на это самое, это вот российская, так сказать, действительность, она как раз показала, что это не так. Может быть, и то, и другое. Это комплекс причин, почему Яндекс победил Рамблер. Но прежде всего, мне кажется, они победили прежде всего из-за того, что действительно удалось сделать качественный поиск. И здесь вот Илья Сигалович, который, так сказать, создавал в Яндексе поисковую машину, он сумел реально создать, так сказать, лучшую поисковую машину, чем в тот момент была, ну, Яха, это вообще, у Рамблера было лучше, чем у Яха, но она была не хуже Гугла, да, и поэтому в этом прежде всего успех, потому что если вот мы, как внутренний инвестор, нам удалось вложить деньги в Рамблер, и в Яндекс, Яндекс, и Mail, я о совокупности инвесторов говорю, и удалось отстоять российский рынок. Но, тем не менее, если бы продукт был плохой, все равно американские компании бы обошли. И тут, в общем, удача уже в том, что, так сказать, удалось создать какие-то сильные продукты. И этот сильный продукт был создан именно в Яндексе, отчасти в Mail, но не в поисковой, не в почтовой, кстати, машине. В том же, так сказать, Павла Дурова ВКонтакте или, так сказать, вот тех же Одноклассниках. Какие-то были, так сказать, вот прорывные проекты, которые составили основу русского интернета.
Сергей, вот у меня такой вопрос. Ну, я слышала такое мнение, что вот если, например, Google захочет стать номер один у нас, то он это сделает. Просто у него, ну, скажем так, дела поважнее в мире, чем в России, где не самый большой рынок для них. Как вы считаете, верно такое утверждение? Или, в общем, это скорее такие...
Ну, мне кажется, это уже, во-первых, запоздало мнение, потому что если поисковик вот в середине нулевых это действительно был основной, то сегодня это уже не является основным инструментом интернета. Это одна из составляющих. Уже появились и социальные сети, и масса мессенджеров разных. То есть это уже не только, так сказать, поиск. Так? И поэтому Google, ну, может быть, он в чем-то и победит, там Яндекс обойдет там по какому-то проникновению, но мне кажется, все-таки определяющую роль он уже не будет играть. Тут все-таки важнее в том, что я хочу, может быть, чуть уйти в сторону, например, смотреть на украинский интернет, да, а там нет вообще никаких внутренних лидеров, они ничего не генерят, ничего внутри украинского, да, ведь разница русского интернета не в том, что там мы побеждаем Google или нет, а в том, что есть лидирующие компании, которые ежегодно, ежемесячно приносят прибыль, и эту прибыль могут реинвестировать в новые проекты, создавать новые продукты, а значит, опять-таки, усиливать русский интернет, и это очень важно, это самое главное, не даже в том, что, так сказать, вот лучше поиск или нет. Если есть прибыль, а всегда будут возникать какие-то новые идеи, стартапы, это значит, прибыль может быть реинвестирована в новые идеи и продукты, которые будут развиваться. Ведь посмотрите на тот же Яндекс, это сегодня не только поиск, это там, не знаю, Яндекс.Такси, там масса проектов, которые действительно, там карты, навигатор, это, которые приносят пользы не меньше, чем вчерашний поиск. Поэтому это все гораздо глубже, как бы, в своем понимании.
Куда бы вы, скажем, вот сейчас пошли с инвестициями?
Ну, я не буду здесь отвечать на вопрос, не потому что знаю, не хочу, а просто потому что, ну, не хочу показаться таким всезнайкой. Я точно так же не знаю, наверное, ответа на этот вопрос. Пока вот таких прорывных вещей, как вот, например, открытие русского интернета там в конце 99-го, так сказать, которое пришло ко мне, вот сейчас я таких открытий, вот каких-то новых волн, новых полян, я не вижу, не замечаю. Здесь мне многие задают этот вопрос, а вот где, вот куда? Ну, наверное, знаете, если бы я знал, или уже бы все бы там были, так сказать. Но пока такого нет. Мы, наверное, мы все ждем, что-то будет, но пока такого нет.
Спасибо, Сергей. Мы заканчиваем нашу программу. Это была программа «Восстание машин». В гостях у нас был Сергей Васильев, представитель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». До свидания.
До свидания. Спасибо за внимание.
«Восстание машин».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.